В Москве 9 утра, в Нур-Султане полдень, в Гаване 2 часа ночи. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Крым могут забросить различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Сотрудники администрации США больше не должны ежедневно сдавать тесты на COVID-19. Дипломатам в Пхеньяне запретили выход в город из-за пыльной бури. Теперь подробнее. Вполне реальные провокационные действия украинских властей для дестабилизации ситуации в Крыму. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться. В интервью РИА Новости Аксенов добавил, подталкивать украинское руководство к провокациям будут из США. Но с точки зрения обороны, Крым неприступен, как и вся Россия. Никаких перспектив никому не светит. В военном плане способны отразить любые атаки кого угодно, стран НАТО и так далее. Крымчанам и в целом россиянам угрозы нет, сказал руководитель полуострова. Ежедневные тесты на коронавирус отменяют для сотрудников Белого дома в США. Теперь анализы будут делать раз в неделю. Как сообщают сегодня местные новостные порталы, решение, вероятно, связано с вакцинацией многих работающих в американской администрации. Как заявил ее представитель Кевин Мунас, сохраняют строгие протоколы по COVID-19. В том числе в здании по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. В январе новая администрация президента Джо Байдена ввела особые требования к работе тех, кто контактирует с главными должностными лицами. Их ежедневно тестировали на вирус, они обязаны носить респираторы. В Казахстане коронавирусом были инфицированы более 10 тысяч школьников. Из них почти 7 тысяч случаев среди учеников, которые учились дистанционно. Остальные заболевшие занимались в классах очно. Это данные с начала учебного года, сообщает сегодня Министерство здравоохранения Республики. Там добавили, что проводят ежедневный мониторинг заболеваемости. Сейчас карантинные меры применяются выборочно, с учетом инфицирования в регионах и в отдельно взятой школе. Особое предупреждение получили дипломаты в Пхеньяне. В столице КНДР запрещен выход в город из-за пыльной бури. Об этом сообщает российское генконсульство на своей странице в Facebook. Сотрудники представительства рассказали, что прогнозируют масштабные негативные последствия в связи с природным явлением. Ранее, в выходные, сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию. Она принесла с собой холодный фронт. В катарской столице Дохи температура резко упала до плюс 16 градусов. В вишневых соках и нектарах нашли запрещенные синтетические красители, а также ароматизаторы. Эксперты Роскачества проверили продукцию 25 торговых марок из России, Армении и Германии. Как передают сегодня РИА Новости, по итогам исследования соки 5 торговых марок не соответствовали заявленному наименованию, а в продукции еще 4 производителей зафиксировали высокое содержание натрия. Это косвенно указывает на плохую подготовку воды. Специалисты уточнили, проверенные вишневые нектары и соки не содержат консерванты и соответствуют допустимым нормам по сахару. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник». Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская у микрофона. Лен, здравствуй.
Привет.
Сегодня поговорим о дипфейках. Дело в том, что технологии создания правдоподобных изображений искусственным интеллектом могут пользоваться не только хакеры. Они еще могут быть полезны и в других областях, например, в образовании. Так, авторам дистанционных курсов, допустим, не нужно будет платить людям для того, чтобы они рассказывали материал, а деятели кино смогут теоретически удешевить производство фильмов. Но для начала самой этой технологии тоже не мешало бы стать дешевле. Я вспоминаю самый, наверное, поразивший меня дипфейк. Это было в 2020 году, по-моему, 4-й канал в Великобритании заказал одной компании сделать обращение Елизаветы II,
ежегодное,
да, к Рождеству посвященное, приуроченное, вернее. И оно прям очень было похоже на реальное обращение Елизаветы. Единственное, что моментами становилось понятно по речи, что это явно не она.
Лучше, да, было?
Лучше было, да. Она там даже ТикТок станцевала, устроила какую-то, в общем, веселуху. Но смотрелось действительно, действительно неплохо. А вот, помимо этого, ну, это было, знаешь, таким развлечением, что ли. Вот, не более того, как-то серьезного, не знаю, серьезного будущего за этой технологией тогда еще было не видно. Можно также еще вспомнить, несколько было дипфейков на Дональда Трампа, где он тоже там вещал с трибуны, и тоже только потом оказывалось, что это было искусственно сгенерированное изображение. Даже не изображение, получается, видеозапись. В общем, а если возвращаться к истории с образованием, то насколько я понимаю, люди, которые сторонники того, чтобы использовать эту технологию, они обращают внимание на то, что с помощью дипфейка можно погрузить студентов в некую виртуальную реальность. Например, учащиеся смогут сами выбирать, каким будет их преподаватель, там, например, с внешностью голливудского актера или какого-то популярного певца. Но, опять же, не знаю, в моем понимании это несколько игрушки, и не сказать, чтобы как-то серьезно влияющий на процесс обучения. Вот. Но есть компания, которая подсчитала, что 68% сотрудников предпочитают учебные видеоролики статьям, инфографике, презентациям и книгам. И вот было международное исследование компании Vizol. Они подтвердили эти данные и пришли к такому выводу, что при работе над видео дипфейк дает бизнесу несколько преимуществ. Он вовлекает сотрудников в обучение, и благодаря нейросети, курс по тайм-менеджменту, допустим, может провести Альберт Эйнштейн, который придумал современную теорию времени. Вот. А также, насколько можно понимать, оно может сделать, дипфейк может сделать обучение персональным, поскольку при помощи, вот, например, нейросети британский холдинг WPP выпустил учебный ролик по маркетингу для 50 тысяч сотрудников. И к каждому сотруднику тренер из видео обращается по имени. И вот если бы такой технологии не существовало, то компании пришлось бы снять 50 тысяч отдельных видео или вообще отказаться от идеи.
Ну, или вот, упростить.
Или упростить,
или
действительно.
Упростить все, да.
Не, на самом деле, дать им книжку просто почитать, а потом тест провести, и не надо было никак изощряться. Давай все-таки у специалиста спросим, насколько серьезное ожидание от дипфейка в образовании в некоторых других областях. С нами на связи руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Илья Самоненко. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Илья Юрьевич, вот у вас какие ощущения от будущего дипфейка? Пока, если мы не говорим о каком-то нелегальном использовании, но такой забавный спецэффект, не более того.
Ну, конечно, в настоящий момент сложно сказать, называется, где эта технология в дальнейшем выстроит. Потому, ну, так на самом деле со многими технологиями происходит. Если говорить про ожидания системы образования, ну, здесь, конечно, первое, это такая популяризаторская возможность. Ну, я думаю, что многие видели вот так называемые ожившие картины, когда вот как то, что мы видели, значит, как нечто неподвижное, смотрящее на нас, вдруг оживает, подмигивает и так далее. Вторая история, ну, наверное, здесь она, опять же, такой популяризаторский эффект носит, когда пытаются оживить изображение каких-то ученых, не знаю, там, допустим, Эйнштейна, и вот уже у вас урок физики проводит Эйнштейн. Хотя тут, конечно, важно не то, как выглядит учитель, а то, что он говорит. А какие еще, наверное, есть моменты? Ну вот, как раз пример могу привести. Там буквально с прошлой недели у нас на факультете школьники делали небольшой проект, где им нужно было сделать небольшой такой блок и наполнить его каким-то контентом, каким-то содержанием. Но откуда его взять? Нужны фотографии пользователей, нужны какие-то тексты, сообщения. И вот на самом деле те технологии генеративно-специальные нейронные сети, собственно, которые вот, используется для дипфейков, используется в этом случае для создания вот, фотографий людей, которых на самом деле никогда не было, для написания текста, который, собственно, очень похожи на настоящие, которые, ну, в общем-то, имеют смысл, содержание, но которые тоже вот, написаны компьютером. Вот такие вот генерации на самом деле собственно, часто могут быть использованы в системе образования.
Ну, или, допустим, тот же самый там, онлайн-курс немножечко изменить под другие, допустим, цели и задачи, или под другую аудиторию. Может быть, вот так?
И вот так. И еще здесь есть история, связанная с генерацией заданий для слушателей. Действительно, это вот часто история с онлайн-курсом, когда у нас там тысячи, десятки тысяч слушателей. На самом деле мы зачастую хотим, чтобы у каждого из них появилось некоторое индивидуальное задание. И вот чтобы не преподаватель придумал эти десятки тысяч заданий, что, конечно же, невозможно, а создать некоторый алгоритм, который бы создал бы задание, ну, на определенную тематику. Чтобы они были у всех разные, в частности, чтобы мы тем самым могли контролировать, чтобы каждый делал свое и, значит, не списывал у соседа.
Угу. А скажите, пожалуйста, ну, наверняка какие-то, мы так перечислили немного хорошего, а какие минусы? Что вот, может быть, отталкивает людей от таких изображений?
Ну, наверное, тут, конечно, первое, что отталкивается, само понимание того, если оно есть, что это некоторый обман. Ну, потому mm-hmm. что, особенно когда там, допустим, какая-то одна знаменитая личность подменяется другой, мы понимаем, что это не так. И, в общем-то, понимаем, что тратим свое время на нечто, в общем-то, что, ну, фейк, да, собственно, в самом названии содержится то, что нас как бы обманывает. Наверное, вот это главная история. И, конечно, технологии, они позволяют вводить в заблуждение людей. Другое дело, что сейчас там ведущие компании, ведущие институты разрабатывают технологии, которые бы, ну, все-таки контролировали бы видео и которые бы могли найти видео, вот, ну, сам факт того, что это видео было именно сгенерировано с помощью технологии дипфейка. Это на самом деле глазу незаметно, но некоторые внутренние артефакты, которые появляются в таких видео, на самом деле позволяют вот, это проконтролировать.
Илья Юрьевич, а здесь работает та же история, что, например, с человекоподобными роботами? Я помню, где-то было то ли исследование, то ли... Ну, я к тому, что я не помню, оно, имеет ли оно прямое отношение к науке, но, в общем, постулат был в том, что на определенном уровне похожести робота на человека и естественности, как бы, у человека возникает отвращение к этому роботу, вот.
Ну, скажу, что сам такого исследования не читал, хотя на самом деле действительно выглядит разумно. Такое может быть, но действительно, потому что все-таки это чисто психологический уже эффект, когда, который именно вот связан с самим противоречием. Все-таки, с одной стороны, мы понимаем, что это какая-то машина, с другой стороны, уж слишком похожа на человека.
Хорошо,
а
так...
я вот знаете, что придумала? Да. А вот с помощью дипфейков клонировать депутатов и выставить на выборы очень много... различных. Целую партию создать можно. Очень дешево получится.
Ну, я думаю, но сейчас-то не очень дешево получится.
Ну, если...
Ну, вот к следующему созыву, может быть, подешевеет. Кстати, Илья Юрьевич, а у вас есть предположение того, когда все-таки технология станет, ну, прям доступной? Сейчас, насколько я понимаю, она все-таки пока еще финансово затратна.
Нет, ну смотрите, здесь на самом деле все зависит от как бы качества, которое мы пытаемся достичь. И, в общем-то, на самом простом уровне, даже в обыкновенных наших мобильных телефонах, эта технология есть, когда там, ну, просто идет, допустим, подмена лица там на животное, или просто вот вы что-то говорите, и появляется такой вот аватар, который, ну, повторяет вашу мимику. На самом деле, если говорить, ну, как бы с точки зрения вот как все это устроено, это работает именно так, грубо говоря, и вот есть два человека, да, и мы хотим одного подменить другим. Для каждого из них строится нейронная сеть, которая состоит из двух блоков. Первый блок, грубо говоря, вот когда мы берем первого человека, ну, его видео с ним, просто кодирует его мимику. Ну, грубо говоря, вот сейчас там он в данную секунду улыбнулся, поднял бровь, посмотрел чуть влево. Это вот как бы первая половинка. Вторая половинка занимается тем, что обратно по вот, ну, описанию мимики снова строит картинку. И так сделано для первого человека, для второго человека. Потом просто подменяется. Это как бы вход вот этой сети как берется первый, а выход из второй. Получается, что мы сначала смотрим на видео с первым человеком, перевели его в мимику, а восстановление из мимики берется вот как бы уже для второго человека. И, в общем-то, ну, это как бы я себе писал на пальцах, как бы, достаточно просто. И дальше качество работы просто зависит от того, насколько мы хотим точно это сгенерировать, да, там, там какое будет разрешение, какая частота кадров и так далее, и так далее.
Илья, вот. Да, Илья Юрьевич, а если говорить про сферы, вот кроме образования, которое мы уже затронули, где еще это может быть полезно?
Ну, конечно, думаю, это все, что связано с там, сферой массового обслуживания, когда, ну, собственно, сейчас там, нам уже звонят чат-боты, и мы с ними начинаем общаться, ну, по сути, будет, может быть, устраивание такого вот виртуального собеседника, который генерирует и речь, который, соответственно, ну, вот там, похож на кого-то, кого мы хотим увидеть, вот, опять же, по каким-то там нашим предпочтениям, и вот мы можем там с ним общаться, ну, опять же, здесь надо будет понимать, что мы общаемся вот просто с некоторым алгоритмом для того, чтобы какая-то там формальная информация была получена. В целом, понятно, хочешь сказать, что вот, ну, все это, конечно, что называется, завораживает, кажется, что вот искусственный интеллект, разумные машины, все это уже там наступило или наступит завтра, но, говоря по правде, все-таки у всех этих технологий есть свои очень серьезные, значит, ограничения, и такого искусственного интеллекта в чистом виде, который вот вел себя полностью так же, как человек, ну, такого на самом деле нет, и, в общем-то, в ближайшее время, конечно, это не предвидится. А все эти вот программы, все эти системы просто решают некоторые отдельные задачи, на которые они были заточены.
Да, я не помню, кто-то объяснял разницу, ну, вернее, пытался доступными словами объяснить, что такое искусственный интеллект и почему он не превзойдет человеческий. Как бы мышление в заданных рамках у него есть, но вот сознания-то у него нет.
Я бы даже сказал еще более грубо. То есть все-таки искусственный интеллект — некое такое клише, которое вот, ну, как бы используется. В большинстве случаев это просто, ну, некоторые алгоритмы. Другое дело, что они устроены достаточно сложно. Зачастую, как бы даже, ну, сами разработчики там не понимают, что там на самом деле происходит внутри. Но это просто там, грубо говоря, некоторая там такая функция принятия решения, что в зависимости там, от такого там запроса она дает такой-то ответ. И она была обучена на каких-то там входных данных. И, в общем-то, в рамках этой всей истории работает. А вдруг себя как-то вот повести совершенно, значит, непредсказуемо, да, вот, ну, так же, я думаю, что когда говорим искусственный интеллект, сразу вспоминается, значит, там, терминатор, разумный и почему-то сразу же злобные машины. Ну, вот это, конечно же, все-таки миф, такой миф искусственного интеллекта, при котором мы с вами живем.
Вы знаете, я бы, наоборот, хотела бы, чтобы в некоторых сферах были предсказуемые, без всяких непредсказуемостей. Например, продавцов заменили дипфейками искусственных интеллектов, чтобы там был только алгоритм.
Без... Но, нет, подождите, ну так вы думаете, вы с такими продавцами не общаетесь? Вы уже с ними давно общаетесь, когда вы заходите на любые
маркетплейсы, вот,
ну,
да.
Сайты, да, маркетплейсы, у вас вылетают рекомендации с описаниями.
Нет, вот, я говорю, в реальных магазинах.
Ну, вот я думаю, что многие же в половину покупок делают и в таких магазинах. Uh-huh. Поэтому, безусловно, мы уже начинаем общаться с такими продавцами. Ну,
а ты хочешь, чтобы Лена, к тебе подъезжала такая штука, на ней было, не знаю, как чье-то лицо, и он задавал тебе вопрос, не хотите ли посмотреть нашу новую осеннюю коллекцию?
Ну вот да, типа такого.
Типа такого?
Да, без людей.
Я бы, слушай, я от обычных-то людей в магазине это стараюсь скрыться, чтобы я просто походить, посмотреть. А от робота я не знаю, как надо будет убегать.
Знаете, еще некоторая проблема с роботами, в таком примере, может быть, следующее. Когда вы общаетесь с человеком, вы все-таки понимаете, что вот, ну, вот вы сейчас ему что-то говорите, и если вы находитесь там как будто тет-а-тет, вот, ну, он услышит и только он. А когда вы общаетесь вот с роботом, на самом деле, ну, неизвестно, куда все, как бы, куда ваша речь записывается. Более того, скорее всего, возможно, она обрабатывается не здесь, а внутри этой железяки, а где-то там на каком-то отдельном сервере. То есть вы сказали, как бы сейчас ему железки перед вами, на самом деле ваша речь ушла куда-то туда, там записалась, там обработалась, там, может быть, сохранилась. В этом смысле вот такая вот приватность, она только при этом разрушается.
Ну, это получается, вот как бы вот эта респонсивность, это еще одна проблема технологии дипфейка или вообще искусственного интеллекта. Я не знаю, насколько корректно это сравнивать с нынешними голосовыми помощниками. Корректно или нет, Илья Юрьевич?
Нет, мы сейчас говорим о мимике, о лице, да, о подмене.
Я тебе сейчас объясню, почему.
Нет. Да. Нет, ну на самом деле это как бы все там более-менее одна область, да, там связанная с там технологиями машинного обучения. Просто есть те, которые связаны там с распознаванием речи, есть те, которые там с генерацией изображения, есть те, которые с анализом естественного языка. Ну, в общем, это вот все вот такой компьютер-сайенс и вот машинное обучение, то, что так вот.
Я вот просто объясню, к чему я вел. У меня есть голосовой помощник дома и, собственно, настроен умный дом. И как-то пару раз я на этого голосового помощника ругнулся, и в следующий раз, когда я попросил его... Я не знаю, может быть, это баг был случайный. Я попросил голосового помощника там включить песню, но что мне было сказано? Нет, вы себя плохо ведете. Я не буду этого делать. Нет, конечно, следующая операция...
Очень правильно.
Да, следующая операция, он все-таки это сделал, но меня как-то это прям... В смысле ты не будешь этого делать? Я зачем тебя покупал?
Нет, на самом деле это демонстрация того, что действительно это как бы в каком-то смысле хорошо обученный помощник, который, скажем так, в качестве ну, образцов своего поведения имеет не только такие вот ну, как бы ответы на формальные команды, но вот в целом обучен на как бы, человеческих диалогах. Ну и вот используют их для общения.
Угу. Спасибо вам большое, Илья Юрьевич. Илья Смоненко, руководитель Международного научного методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. А я тебе хочу сказать, что меня действительно тогда поразило, потому что я пару раз его... ее, вернее, назвал нехорошим словом, и она, видимо, обиделась.
Вот но ты сначала... с этого и начинаешь.
Да, мне сначала было... Ну, потому что она, правда, вела себя очень... Не так, как я от нее ожидал. Я просил ее выключить свет, она не воспринимала
мои команды. Да у тебя там такая насыщенная жизнь дома.
Конечно, конечно. Знаешь, как мне на карантине весело было? Очень весело. Да, давай теперь обсудим еще ряд вопросов, связанных с дипфейком и искусственным интеллектом. С нами на связи футуролог, руководитель проекта Futura.ru и изобретатель Punto и Caramba Switcher Сергей Мускалев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Сергей, а вот этические вопросы использования дипфейков и искусственного интеллекта, они есть вообще или как?
Ну, естественно, любая новая технология порождает этические вопросы. То есть образуется некая серая зона, такая юридическая, финансовая, социальная, в которой люди не знают, как реагировать, как себя вести, принимать это или не принимать. Вот технология дипфейка – это замена лица с помощью искусственного интеллекта, надевание некой маски. Вот. В общем-то, это вызвало ряд скандалов, когда это появилось – на Западе, то, ну, в общем, стали известных актеров вставлять в какие-то ролики непонятные и со стороны, и киностудии, их юристов, и самих этих актеров. В общем, были большие протесты. Так что
кстати,
пока
да, реклама одного финансового учреждения, назовем его так, и использование персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это было несколько странно это видеть. С одной стороны, нет, конечно, ну, да, демонстрация технологии, наверное, крутая, но было как неуютно.
Да, вы знаете, дело в том, что в 78-м году японский ученый Масахиро Мори, вот, он исследовал эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов. Вот, и он вдруг обнаружил, что человекоподобные роботы с какого-то момента, когда они теряли свою кукольность, мультяшность, они, в общем, очень сильно вызывали отторжение и отвращение. И он назвал это зловещей долиной.
Вот. Я все пытался сегодня вспомнить, как это...
Но с тех пор столько времени прошло, наверняка и общество изменилось, и отношение к роботам, мы должны уже привыкнуть к этому. Нет, разве?
Нет, именно это психологическая, психологическая особенность человека воспринимать очень точно и четко воспринимать все человекоподобное, живое оно или неживое. Это страх перед трупами, перед патогенным. То, что у Мэри Шелли во «Франкенштейне» впервые было сделано, все действующие лица Франкенштейна боялись, потому что он был вот такой как бы оживленный из неживого мира, востребованный. И с этой технологией столкнулась компания Pixar, с компанией Disney, которые сделали анимации, вот, 3D-анимации людей, там и даже поры были какие-то на коже, и морщинки какие-то были. Но все и кинокритики, и люди говорили, что нет, это отвратительное ощущение. И тогда отступили, сделали шаг назад, обратно в сторону мультяшности. То есть, да, должен быть похож на человека, но не должен быть человеком.
А вот, кстати, если об этом говорить, то возможно, что будет пользоваться спросом оживление умерших родственников с помощью технологии Deepfake, чтобы поговорить, что ли?
Ну да, дело в том, что есть несколько таких сайтов генеалогических, в которых можно фотографии родственников, свои старые фотографии оживить. То есть тех людей, которые родились до появления кино, и живых изображений их нет. И надо сказать, что есть очень удачные примеры. MyHeritage, например, такой есть сайт. Вот они, это платный сайт, но они позволяют, дают возможность оживить. И есть очень удачные, когда незначительное оживление, допустим, человек моргает глазами или чуть-чуть так улыбается, но когда они начинают как-то более серьезно анимировать, то вызывает, в общем, такое неприятное ощущение.
Хорошо, Сергей, мы спрашивали предыдущего нашего спикера, где ему видится применение этой технологии. Как по вашим ощущениям? У нас с Ильей Самоненко шла речь об образовании, в частности. А вы где видите будущее искусственного интеллекта и дипфейков?
Дипфейк — это достаточно узкая область и активно развивающиеся. Во-первых, есть фанаты каких-то кинозвезд, да, Мэрилин Монро, например, или Чарли Чаплина. И если будет анимация сделана так, что она не будет вызывать неприятных ощущений, то это огромное поле деятельности. Представьте, сколько можно снять фильмов с Мэрилин Монро с гарантированными доходами. То есть люди явно пойдут. Есть культовые персонажи, есть культовые музыканты. Были попытки делать такие виртуальные концерты с Майклом Джексоном, где его голограмма танцевала.
Это вызвало тоже большие споры. Простите, что вас перебью. Если вспомнить недавно, я забыл, как называется этот фильм, как называется эта часть «Звездных войн», одна из новых, где был также на компьютере собран персонаж Питера Кушинга, Гранд Мофф Таркин. И хотя на тот момент все уже, во всяком случае, фанаты знали, что этот актер мертв уже лет 10 или больше, чем 20. В 94-м году он скончался. И это у всех вызывало какой-то такой... Не знаю.
То самое зловещее долиня.
Ага. Так, хорошо. Кино.
И, знаете, есть даже... в области кулинарии. Да, есть компании, которые пытаются сделать там какие-то продукты с текстурой и со вкусом банана, например. И человек, его органы сейчас очень четко определяют, что какое-то что-то не то с этим бананом. Вроде как бы есть какая-то и текстура, и волокна, и вкус, и запах, но что-то там не то. То есть человек очень точно, очень прецизионно определяет какое-то несоответствие с его предыдущим опытом.
С искусственным мясом сейчас
похожая
история.
Поэтому тоже преодоление этой зловещей долины в области производства продуктов питания тоже большая проблема. Потому что всех на всех не хватит, а аутентично. Например, там трюфелей. Нельзя на каждый стол положить трюфель, потому что просто физически их столько не произрастает.
Да мы обойдемся как-нибудь.
Не знаю, говори за себя, я не против.
Не против, но я думаю, что если подменят трюфели чем-нибудь другим, то большинство даже и не заметит, потому как не сильно разбираются во вкусах трюфеля.
Да, совершенно верно. Такой пример. Они никогда трюфели не пробовали.
Сергей, я правильно вас понял? Пока и в ближайшем будущем это все-таки такая нишевая история для развлечения.
Пока да. Пока ничего такого серьезного. Но оно и все приложения, которые есть для айфона и для андроида, все приложения с дипфейком, они, в общем, такие развлекательные. Натянуть какую-то маску
или как-то изменить окружение.
Да.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Москалев, футуролог, руководитель проекта Futura.ru, изобретатель Пунто и Карамба Свитчер, был с нами на прямой связи. А в студии для вас работали Елена Глещинская и Кирилл Бакеев. Спасибо.